говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, как влияет автомобиль на здоровье водителя. В программе участвуют психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов, врач-терапевт Наталья Соколова и травматолог-ортопед Владимир Голубев. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А уважаемых слушателей, очень прошу звонить по телефону 8 800 200 ровно 2212 и тоже делиться своими соображениями по поводу того, как влияет автомобиль на здоровье. В чем его плюсы, а в чем минусы. Есть у нас и пейджер. В Москве телефон 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, автомобиль и здоровье. Ни для кого не секрет, что автомобильные выхлопы сильнейшим образом загрязняют окружающую среду. И в этом смысле на здоровье всех живущих на Земле людей автомобиль влияет, конечно же, отрицательно. Особенно это заметно в России, где, сколько ни вводи экологических стандартов, все равно продолжают ездить по дорогам дымящие, коптящие грузовики, которым, похоже, никакой закон не писан. Это серьезная экологическая проблема. Но этот вопрос нас сегодня интересует в меньшей степени, нежели другой. Как влияет время, проведенное за рулем, на здоровье автомобилей? Не только профессионала, но и любителя. А начать хотелось бы мне все же с позитива. Помните, уважаемые гости, в советские времена в подъездах висела табличка «Берегите лифт, он сохраняет здоровье и создает удобство». Кстати, кое-где до сих пор висит. Можно ли то же самое сказать сегодня об автомобиле? Сохраняет ли он хоть в какой-то мере здоровье физическое и психическое? Кто начнет?
Можно, безусловно. Всегда в любом взаимодействии человека и механизма, а людей между собой, а автомобиль только посредник между людьми, возникают и положительные, и отрицательные стороны. Автомобиль для тех, кто умеет им пользоваться, подчеркиваю, умеет им пользоваться, создает безусловное удобство. Автомобиль для тех, кто хочет самоутверждаться на дороге, для тех, кто вытесняет автомобилем свои комплексы, создает проблемы и самому водителю, и окружающим.
А что значит «умеет пользоваться»?
Умеет пользоваться. Надо знать, для чего нужен автомобиль, для какой езды, для какой конкретной... для каких конкретных целей. И, конечно, когда человек едет в автомобиль, он должен думать не столько о себе, сколько об окружающем его мире. И в плане экологии, с которой вы начали разговор, и в плане просто взаимодействия между собой на дороге.
Но, с другой стороны, вот, допустим, человек знает, зачем ему нужен автомобиль, умеет им пользоваться, а окружающие, допустим, не умеют. Ему же все равно от этого плохо будет.
Ну, когда окружающие не умеют пользоваться, плохо всем. Но если вы давно и хорошо водите машину, или если вы просто человек с хорошей реакцией и определенным диапазоном внимания, то помехи все-таки редкость. Конечно, бывают и такие трагические ситуации, когда молодые люди, потерявшие голову, несутся по ночной Москве со скоростью 220 и не смотрят по сторонам. Чем это кончается, мы уже все знаем из газет. Но в целом, если вы внимательно за рулем, если вы понимаете и чувствуете трассу, дорогу, город, тогда вы не попадете в аварию.
Тот же вопрос, несет ли автомобиль какой-то позитив к другим участникам программы. Наталья Соколова.
Ну, я думаю, конечно, появление автомобиля в нашей жизни – это безусловная польза для общества. Прежде всего, автомобиль – это удобный транспорт. Это транспорт, который позволяет быстро переместиться из одной точки в другую. Это автомобиль – это также и удобство перемещения, это перемещение тяжести, которое человек, естественно, должен с собой переносить, перевозить. Это наша скорая помощь, которая доезжает до больного совершенно за другое время, если брать 2-1,5 века назад, да, когда мы говорили, что единственной тягловой силой это была лошадь. Естественно, для многих людей это и способ уйти, получить удовольствие. Я знаю много людей, которые садятся за руль автомобиля и уходят от всех проблем, они расслабляются, они думают о чем-то своем и получают от этого большое удовольствие. Для других, наоборот, сесть за руль — это большой стресс, с которым человек, в общем-то, живет иногда не один год и не может с ним справиться.
И Владимир Голубев, плюсы автомобиля для здоровья.
Ну, конечно, безусловно, плюсы есть у автомобиля. Это, как со своей стороны, травматолог-ортопед, это помощь людям, у которых есть какие-то проблемы с передвижением, то есть тем, которым сложно просто пешком двигаться, это, безусловно, автомобиль, это единственный выход. А все остальное, я полностью согласен с вышесказанным. Наверное, больше ничего не скажешь.
Вот когда я задала этот вопрос, плюсы и минусы автомобиля, на нашем форуме в интернете, пришел такой ответ от Саши из Москвы. Не надо быть медиком, чтобы это определить. С 1974 года профессиональный стаж. Имеется в виду, видимо, что у водителей-профессионалов возникает множество профессиональных заболеваний. Не так ли?
Ну, как терапевт, естественно, нужно говорить о том, что в настоящее время, если сказать с юмором, подходить к этой теме, то автомобиль и здоровье при всем при этом – это две вещи несовместимые.
Вот даже так?
Даже так. Потому что автомобиль дает гиподинамию. Что такое гиподинамия? Человек, который привык ездить на автомобиле, и если он этим злоупотребляет, если это профессиональная необходимость или это необходимость человека, так как работа связана с большими перемещениями, переездами, то человек очень часто в автомобиле проводит по много часов. Это статическое напряжение, когда человек сидит в одной позе. Это, естественно, очень большая нагрузка на костно-мышечную систему и патология, которая из этого будет выходить. Это гиподинамия. Да, что такое гиподинамия? Это мы сейчас знаем, что проблема всего человечества – это ожирение. Да? Ожирение ведет за собой целый ряд других болезней. Это нужно говорить об артериальной гипертонии, которая сейчас является бичом всего человечества. Это ишемическая болезнь сердца, это ишемическая болезнь мозга. Это сахарный диабет и многие другие болезни, которые связаны с гиподинамией. И говоря о том, что мы пользуемся автомобилем и получаем, и говорим все-таки, что он несет плюсовые характеристики, нужно всегда помнить о том, что есть большой минус, о котором тоже надо помнить и иметь в виду всегда.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» врач-терапевт Наталья Соколова, травматолог-ортопед Владимир Голубев и психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. У нас есть звонок из Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Ну, у меня отрицательное отношение вот к автомобилизации современной в России, потому что мы все-таки, как-никак не говори, страна такой деревенской культуры. И вот то, что, так сказать, на Западе прошли уже очень давно, мы как раз вот сейчас испытываем на себе. Я вот смотрю на своих приятелей, у них, извините, зады так это разъелись от сидения в автомобиле. Причем это не обязательно совершенно им пользоваться. Вполне достаточно там проехать 20 минут на маршрутном такси или там на метро, а все равно пользуются автомобилем. И вот сейчас вот бич, вот это вот снижение рождаемости, там такие болезни вот малого таза от застойных явлений, потому что люди просто даже себя, так сказать, гробят, не двигаясь, и сидя в этой вот дурацкой штуке железной.
Сергей, вы врач?
Нет, я не врач, я спортом занимался, поэтому, так сказать, я как-то эту, так сказать, спортивную медицину знаю.
А вы автомобилист?
Нет, у меня есть на чем ездить, но я стараюсь делать только по необходимости. Если что-то такое тяжелое подвезти, там отвезти, А так вообще человек должен, по-моему, пользоваться услугами профессионального водителя, потому что, чтобы хорошо себя чувствовать на дороге, человек должен хотя бы проводить, ну, каждый день за рулем. Если человек ездит один раз в выходные, то он уже, так сказать, дезадаптируется на дороге, он представляет опасность для себя и для вот всех окружающих.
Спасибо, Сергей. Да. Михаил Викторович, вы согласны?
Нет, я не согласен. Я согласен с последним положением, что если человек ездит раз в неделю, это создает определенные трудности ему и окружающим. А в целом я просто не согласен. И, кстати, коллегу доктора Соколова тоже хотел бы немножко дополнить. Проблема-то ведь состоит не в том, сколько человек ездит, а в том, как он ездит, в культуре езды, в культуре вождения. И не будет гиподинамии, если дальнобойщик будет делать перерывы в поездке и отдыхать, разминаться, делать какую-то физкультуру. И не будет никаких проблем с застоем в малом тазу и рождаемостью, тем более, что у нас женщины ездят от офиса до дома и от дома до офиса в основном. Дальнобойщиц я еще не видел, женщин за рулем огромной фуры. Что касается автомобиля вообще, он, конечно, создает больше комфорта, чем минусов. И я, конечно, не согласен с тем, что Россия страна деревенской культуры. Мы туда тогда можем списать Пушкина, Чайковского, кого угодно в эту деревенскую культуру, Айвазовского и так далее. Россия страна очень высокой культуры, автомобилизация пришла к нам позже. Мы давно уже влились, скажем, в международное автомобильное сообщество и по числу многих автомобилей обогнали западные страны. Проблем много с автомобилем, проблемы, которые влияют и на психическое здоровье, проблемы неправильно организованного дорожного движения, проблемы какие-то, скажем, стрессовые ситуации. Немало за рулем ездят агрессивных, психопатизированных людей, которые создают проблемы, но они создают такие же проблемы в метро, когда толкаются, локтями раздвигают толпу, кулаком упираются в спину. Это все абсолютно относится к уровню межличностного общения. Другое дело, что, конечно, автомобиль придает ощущение некоторой мощности. Мчится дальнобойщик на фуре, всех обгоняет, прижимает, потом вылезает плюгавый мужичонка, который в жизни вообще всего боится. Он вытесняет свои комплексы, свои страхи. Это отдельная тема. А в целом проблема культуры вождения. Культура не только вождения автомобиля, но и управления, умение вовремя вылезти, сделать какую-то разминку, умение утром сделать зарядку или пробежку, вечером после автомобиля размяться тоже. Это ведь все проблемы, которые происходят со здоровьем, они происходят по вине каждого человека, но я не беру травмы, инфекционные заболевания, что-то еще. Да, автомобиль создает и физические, и психологические проблемы, безусловно. Вопрос, как к автомобилю подходить.
И, Владимир Голубев, вот по вашей части, какие профессиональные заболевания, напомню, Владимир, травматолог-ортопед, какие профессиональные заболевания бывают у водителей и у любителей, которые много проводят времени за рулем?
Ну, в первую очередь, это проблема позвоночника, потому что неправильная посадка в автомобиле ведет перегрузку какого-либо отдела позвоночника, или шейного отдела, или поясничного, и, конечно, это проблема, связанная с болезнями, дегенеративными заболеваниями позвоночника. Это может привести к проблеме вынужденное положение, неправильное, опять же, может привести к проблеме коленных суставов, когда неправильный выбор посадки и неправильное положение сидения может вызвать проблемы коленного сустава. Вообще, сам по себе застой крови по, как уже говорили, малому тазу в нижних конечностях может вызвать кучу проблем, которые также будут наслаиваться на проблемы другие. И, то есть это...
Каких проблем?
Та же самая дегенеративные заболевания позвоночника, они могут вызвать проблемы и в нарушении питания суставов коленного тазобедренного. У дальнобойщиков одна из профессиональных заболеваний – это асептический некроз головки бедра, то есть который ведет к инвалидизации, к последующему замене сустава или еще что-то. То есть уже не травматологические проблемы, это и простатиты хронические, это и геморрои. То есть проблем-то на самом деле очень много.
Вот, на пейджер от нашего слушателя по имени Семен Пустельников. Я давно пользуюсь автомобилем, у меня возник острый геморрой. Надо ли мне отказаться от автомашины?
Я думаю, надо найти грамотного врача. А автомобиль, сложно от него отказаться, я думаю, прийти к грамотному проктологу и проконсультироваться, потому что нету такого, знаете, белое или черное. Есть всегда серое, и есть всегда какая-то золотая середина, чтобы выбрать правильное действие. То есть нельзя впадаться из крайности в крайность.
Владимир, вот вы сказали, неправильная посадка в автомобиле. А какую посадку можно назвать правильной?
Ну, в первую очередь, нельзя слишком близко подвигаться к рулю, нельзя слишком далеко отодвигаться от руля. То есть ноги должны свободно доставать до педали, не надо на них тянуться, не надо сидеть как складной нож, когда ноги упираются в рулевое колесо. Руки тоже подъем спинки сиденья таким образом, чтобы руки были свободны на руле, располагались. Нельзя тянуться в крайнее положение скорости, третья или пятая скорость. Это нельзя. Человек не должен тянуться, он должен спокойно их переключать. При этом спина не должна висеть. То есть, как вот согнутая спина, как можно еще сказать, поза банана, когда человек подвигается вперед, а спина при этом провисает между спинкой и сиденьем. Это не очень правильная посадка. Как раз это перегружает поясничный отдел позвоночника, и который может привести к дальнейшим проблемам.
С пейджера. Генетически в человеке не заложено движение в неподвижном состоянии, и поэтому автомобиль нарушает сон водителя. Сергей Митрофанов, врач Москва. Как прокомментируете, господа?
Мне не совсем понятно, как автомобиль нарушает сон водителя. Если установленные сирены под окном ночью гудят, то сон автомобиль нарушает. А так я не готов согласиться с тем, что автомобиль нарушает сон. Я еще раз повторю свою основную мысль. Все в умении пользоваться тем или другим. Вилкой можно проколоть себе руку, ножом порезать палец и так далее. А если вы правильно распределяете свое время, если вы правильно, я согласен с коллегой, устанавливаете сиденье, если вы делаете какие-то перерывы в езде на большие расстояния, то кроме пользы автомобиль вам ничего не принесет.
А вот что касается того, что генетически в человеке не заложено движение в неподвижном состоянии, скажем, не свойственно ему, как вы думаете?
А почему в неподвижном состоянии?
Ну, вот он едет, и, в общем-то, он не особо двигается при этом.
Ну, в повозке тоже едет и не особо двигается. Екатерина Великая из Петербурга в Москву ехала в карете. Ну, что же делать? Она сидела так, как сейчас пассажиры сидят в автомобиле. Принцип-то был тот же самый, только если сейчас из Питера в Москву можно доехать за 6-5-7 часов, а тогда она ехала сутками, неделями.
Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
В ответ на решение нескольких мировых столиц сделать платным въезд в центр города, московские власти заявили, что проезд по всем столичным дорогам останется бесплатным. Чиновники объяснили, что их политика направлена на создание равного доступа к пользованию дорогами всех без исключения участников дорожного движения. Решение столичных властей об увеличении темпов строительства новых дорог исходит из условия, что все дороги в Москве будут бесплатными, сообщает транспортный сервер правительства Москвы. General Motors будет развивать автомобильную промышленность Узбекистана. Соглашение предусматривает интеграцию завода Уздео Авто в глобальную систему GM. Речь идет о выпуске модернизированных моделей Deo Nexia, Matiz и Damas на заводе в Осаке. General Motors также намерен построить в Узбекистане завод автомобильных двигателей, наладить сварочно-штамповочное производство и открыть сборочное предприятие по производству автомобилей Chevrolet Lacetti. В Свердловской области началось промышленное производство китайских легковых автомобилей. На заводе автомобилей «Моторы Урала» собирают машины компаний «Джили» и «Джонсин», а также внедорожники «Лендмарк» компании «Инком Авто». В режиме промышленной сборки завод будет производить до 30 тысяч легковых авто и 3500 внедорожников. Китайские комплектующие постепенно будут заменены продукцией уральских заводов, и российская составляющая в китайских машинах займет не менее 50%, заявляют областные чиновники. Корпорация Toyota готовит к сентябрьскому автосалону во Франкфурте презентацию новой городской модели. Машина длиной менее 3 метров, рассчитана на перевозку 3 взрослых и 1 ребенка. Место водителя располагается в центре. Чуть позади него справа и слева 2 взрослых, а ребенок находится сзади, сообщает журнал «Пятое колесо». По данным издания, новая городская микролитражка, стоящая на ступень ниже самой компактной Toyota Aygo, появится в продаже летом будущего года. Новый Lexus LXA будет выпущен в версии с гибридной силовой установкой. Это официально подтвердили представители английского отделения компании. Речь идет о силовом агрегате, состоящем из 5-литрового бензинового мотора V8 и электродвигателя, которые вместе обладают мощностью 435 лошадиных сил. Производство машин с гибридным двигателем должно начаться в 2008 году. Специалисты европейского подразделения корпорации Ford заявили, что завершают работу по созданию нового семейства турбированных бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Новые моторы придут на смену двигателям объемом 2,2 литра, разработанным компанией Mazda. Ожидается, что американские двигатели будут более экономичными, с запасом перекрывая требования экологического стандарта Евро-5. Первой моделью Ford, оснащенной силовой установкой нового поколения, станет следующая версия хэтчбека Fiesta. Затем эти моторы получат почти все европейские модели Ford, включая и минивэн Galaxy. Сотрудники американского автомобильного справочника Кейли Блюбок предложили водителям назвать самые красивые автомобили мира. Самыми привлекательными среди спорткаров, по мнению респондентов, являются Porsche, Mercedes-Benz и Jaguar. Самыми красивыми легковыми автомобилями класса люкс опрошенные сочли BMW, Mercedes-Benz и Infiniti. А среди обычных седанов отдали предпочтение дизайну Nissan, Honda и Toyota. Среди внедорожников привлекательным дизайном отличаются машины производства Ford, Toyota и General Motors, а также BMW, Lexus и Mercedes-Benz в сегменте премиум. Самые красивые минивены, по мнению жителей Нового Света, делают Dodge, Toyota и Honda, а лучший дизайн пикапов у Ford, General Motors и Chevrolet.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Юлиан Панич, актерская исповедь. Актер и режиссер Юлиан Панич прославился в 60-е и 70-е годы в советском кино и на сцене. Эмигрировал, четверть века работал у микрофона «Радио Свобода» в Мюнхене. Знакомил слушателей с запрещенными произведениями советских авторов. Организовал театр микрофона. Последние годы ставит спектакли в России. Программу «Мифы и репутации» ведет Иван Толстой, первый раз в эфире. В 16 часов повтор в 1 часа ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Наталья Соколова, травматолог-ортопед Владимир Голубев и психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки прошла церемония перезахоронения 6 советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовали родственники 4 погибших. Власти города объяснили решение перенести останки тем, что могила оказалась в промышленной зоне. В Москве участник разогнанного в субботу властями конопляного марша приговорен к 15 суткам ареста. Еще 3 должны будут выплатить штраф по 4 500 рублей. Все были задержаны около 20 человек, некоторые были жестоко избиты в отделении милиции. В Нигерии похищена гражданка России. Как сообщают западные информационные агентства со ссылкой на нигерийские власти, россиянку, работавшую в одной из нефтяных компаний, боевики похитили в субботу вечером в порт Аркуре. Имя женщины в сообщениях не приводится. На юге Камеруна возобновились поиски разбившегося в субботу кенийского авиалайнера. Боинг 737 упал в джунглях. На борту самолета, летевшего в Кению из Кот-д'Ивуара через Камерун, находились 114 человек из 23 стран. По меньшей мере 20 человек погибли и 80 были ранены сегодня в Багдаде при взрыве заминированной машины. Взрыв, как во многих предыдущих случаях, произошел на многолюдном рынке. В Афганистане погибли по меньшей мере 13 полицейских. 5 погибли при взрыве мины на востоке Афганистана, еще 8 в бою с талибами на западе страны. Во Франции идет 2-й решающий тур президентских выборов. За пост главы государства борются правоцентрист Николя Саркози и социалистка Сигален Руайяль. По данным последних опросов, шансов на победу больше у Саркози. Абдулла Гюль, единственный кандидат на пост президента Турции, снял свою кандидатуру. Об этом он объявил после того, как в парламенте Турции провалилась вторая попытка выбрать президента. Оппозиция и на этот раз бойкотировала заседание, кворум собрать не удалось. В петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолет «Боинг 737», следовавший в Амстердам. Никто из 113 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», у микрофона Вероника Баде. Сегодня мы обсуждаем тему «Автомобиль и здоровье». В беседе принимают участие травматолог-ортопед Владимир Голубев, врач-терапевт Наталья Соколова и психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших мнений по теме нашей беседы. И у нас есть звонок из Петербурга. Константин, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я позвонил вам, как бы, ну, не лично вам, я позвонил для того, чтобы меня услышали миллионы людей, которые пользуются автомобилями. Я был тем несчастным, который в булочную ездил на машине, у меня их было 4 штуки, в общем, неплохих. Количество болезней с этим связанных не пересчитать, пальцев на руках не хватит. У меня и позвоночник, но я, правда, неправильно ездил, а лежа ездил. Так,
как лежа?
Ну как, вот откинувшись назад, у меня рост 190, у меня вес 115 килограммов, я ездил как бы вот, ну, откинув спинку назад так, что за мной даже человек не мог сесть, и рулил одной рукой так внизу. Ну так многие ездят, вы обратите внимание. Это очень удобно, если ездить далеко, например, на дачу, там километров 200-300, очень удобно так ездить. Но дело не в этом. Дело в том, что я вот где-то уже последние полгода отказался напрочь от машины. Мне повезло в том плане, что я живу в 3 минутах ходьбы от метро на Зверинской, вот спортивная, может быть, знаете, в Питере, это возле Петропавловки. Вот. Нельзя пользоваться автомобилем, нельзя, только в случае крайней необходимости, только если вам нужно на дачу отвезти какой-нибудь очень тяжелый предмет, потому что это и гипертония, это и искривление позвоночника, это и вот в этих пробках этими газами надышишься постоянно. Я себя так комфортно чувствую в метро, в электричке, и даже в маршрутках не езжу, в большом автобусе гораздо комфортнее, гораздо... лучше себя чувствуешь, можно почитать газету по дороге, можно не отвлекаться, и можно не нервничать, что тебя какой-то урод подрезал там или еще что-то, и, или кто-то там ездит, у него там стопы не работают, там это стрессы постоянные, там то, что там чуть не влетел. Не надо, вот надо машиной пользоваться только в случае крайней необходимости. Нужно вот на дачу отвезти что-нибудь там или с дачи приезжать.
Да, Константин, спасибо, мы вас поняли. Но очень уж радикальное мнение, нельзя на машине ездить. Все-таки я бы не согласилась.
Ну, если пользоваться только от сезона до сезона, утрачиваются навыки вождения. Пользоваться автомобилем надо, если не каждый день, то достаточно часто, чтобы навыки вождения сохранялись. Конечно, лежать в автомобиле тоже не следует. Уже мой коллега сказал, что надо выбирать правильную посадку. А избыточный вес у него нет в автомобиле от каких-то других проблем. Наверное, коллега-терапевт это прокомментирует. Просто то, что описывает наш Константин из Питера, это все то, что нельзя делать ни одному водителю. Не надо ездить в булочную на автомобиле, можно дойти пешком.
Наталья Соколова.
Ну, я так думаю, что этот вывод Константин сделал потому, что болезни уже о себе заговорили. Первичное ожирение или вторичное. Сейчас трудно на эту тему разговаривать. Но человек страдает от своей болезни и, во всяком случае, пытается с ней бороться. И борется он, борясь с ездой на автомобиле, то есть борясь с гиподинамией. То есть, по сути дела, он дает себе большую нагрузку, большее движение. И это тоже выход в его ситуации.
Петр Константинович из Подмосковья у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Будьте любезны, скажите, нужно ли предъявлять справку при прохождении техосмотра медицинскую о состоянии здоровья, там, нарколог, психиатр, зрение и так далее? Если да, то со скольки лет? Спасибо.
Насколько я знаю, справку это предъявлять необходимо, обязательно. Вот у меня, во всяком случае, ее спрашивали. Справка выдается на 3 года, срок ее действия. Соответственно, в эти 3 года она действительно, ее можно предъявлять, показывать и, соответственно, пользоваться ей.
И Валерий Аркадьевич из Королева. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Спасибо. У меня вопрос к психиатру. Вот. Хотелось бы, как бы, давнишний вопрос, который меня волнует и многих. Ведь автомобиль, как техническое средство, это продолжение мышечных и нравственных функций, так сказать, и силы человека. И вот когда человек садится в автомобиль, у него проявляется большее чувство агрессии, достоинства, неуважения к другим. И насколько это ущербно в процессе его жизни, пользования автомобилем, меняет его характер. И как бы вот этого избежать, чтобы человек, так сказать, в процессе управления автомобилем, ну, был просто как бы управляющим элементом, но не проявлялись вот эти личностные качества порочные. Спасибо.
Вы совместили 2 проблемы в одну и очень важные проблемы. Проблема первая – это проблема элементарного воспитания, нравственности и этики. Как себя вести в обществе и уметь себя вести в обществе и в автомобиле так же, как везде. Это вопрос воспитания и действительно морально-этический вопрос. Второй вопрос. Люди с какими-то психическими особенностями, с отклонениями в психике, начинают использовать автомобиль для реализации своей, вытеснения своих комплексов и реализации своих амбиций. Вот здесь надо, я бы советовал просто ужесточить контроль при выдаче медицинских справок. Не секрет, что справки можно купить права, можно сесть за автомобиль с уже правами и справкой о здоровье, практически не проходя никакой специальной подготовки. Это издержки, социальные издержки нашего общества, с которыми надо бороться. В целом же, если я вспоминаю себя, я сел за руль в 7 классе начальной школы в клубе юных автомобилистов, мы ездили на грузовиках, и инструкторы нас очень точно обучали, ориентировали. Я из своих одноклубников не знаю ни одного человека, у которого были бы хоть какие-то серьезные аварии, травмы или повреждения. Просто ни одного. Все зависит от воспитания, от самого элементарного воспитания.
И еще один звонок у нас. Татьяна из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы сказать, что я не согласна, что лучше не пользоваться автомобилем. Я не согласна, что все время, так сказать, пользоваться тоже хорошо. Но нужна какая-то золотая середина. Мне 60 лет, и я уже давно вот стала оставлять машину около метро и пользуюсь метро. Ну, насчет вот что-то, если болит, да, то у меня, да, правда, у меня стал болеть не позвоночник, а поясница. Но это иногда, и я помажу хорошей мазью, и все это проходит. Но я хотела вам самое главное сказать, что вот никто вам это не скажет, никто вам это не говорил, что в метро, в автобусах вы в тесноте с людьми. Вы очень тесно, вы все это понимаете. И на вас кашляют, чихают. И возможность заразиться очень большая. Я иногда даже одевала маску, и мне как-то все равно, что как окружающие реагируют на это, но, в общем-то, я заметила, что никак не реагируют, просто смотрят, и все.
Спасибо, и... Татьяна, спасибо. Наталья, я думаю, к вам. Ваш комментарий тут уместен.
Ну, в данной ситуации, да, мы говорим о том, что, пользуясь общественным транспортом, естественно, это близкие контакты людей, это инфекция, да. Но, с другой стороны, наш организм так устроен, что дополнительная иммунизация в течение жизни, она необходима, иначе иммунитет будет отдыхать, иммунная система отучится работать, и любую инфекцию, которую вы в своей квартире, ваши гости принесут, вы зайдете в чужой дом и встретитесь с любой инфекцией, вы будете иметь больше проблем, нежели вы будете иммунизироваться в течение всей жизни. Ну, на этом основаны те же прививки, которые мы делаем и взрослым, и детям, и во всяком случае это... В общем-то, доказала свою пользу.
У кого-то еще из гостей есть комментарии?
Нет, специальных нет. Единственное, могу согласиться с нашим слушателем, что иногда полезно доехать до метро и не терять время на пробке, если человек не знает хороших проездов, маршрутов, потому что по собственному опыту могу сказать, пробки для меня бывают крайне редко, если внезапно перекрывается где-то движение. Я хорошо знаю Москву и в пробках не стою.
И Сергей из Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Я, как пешеход, хотел бы спросить у автомобилистов, ну, не всего мира, как предыдущий слышал, но хотя бы присутствующих. Понимают ли, господа автомобилисты, что, к примеру, например, я Москву не знаю, вот в Питер прилично, уже на грани катастрофы. Вот сейчас на дачу вроде бы ехать на автобусе, а мне что-то не очень хочется, потому что обратно будет такая пробка по Пушкинскому шоссе, что проще дойти. И могу повторять, на работу я теперь хожу с метро пешком, выбирая там, где вас нет в ваших пробках. Неужели вам это не видно, что вы, вообще-то говоря, на машинах портите себе здоровье гораздо больше, чем я. Я там по переулкам пройду, а вы-то сидите чуть ли не часами дышите.
Я не готов согласиться. Я очень много лет сижу за рулем и пока на здоровье не жалуюсь.
Вы знаете, совершенно потрясающе пришло сообщение на пейджер от Александра Дерия из Ленинградской области. Мне 60 лет, водительский стаж 44 года. Каждый день за рулем по 2-3 часа минимум. Заключение последней медкомиссии. Организм 20-летнего. Легко могу проехать 150 километров на велосипеде за ночь. Не обобщайте необобщимое.
Совершенно верно.
Вот, пожалуйста, человек здоров. И звонок. Максим с Камчатки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел высказать такое мнение. Вот у нас в Петропавловске такая проблема, что много автомобилей не справляются дороги с такой нагрузкой. И тем не менее, в автобусах также ездить небезопасно, то есть культура водителей также хромает. То есть они подрезают друг друга, борются за пассажира и тому подобное. А что касается автомобиля, ну, выезд на природу, особенно у нас на Камчатке, это самое милое дело. Сел на автомобиль и поехал, куда тебе угодно.
Да и в Москве тоже, да и в любом другом большом городе, не так ли? Ну что ж, сейчас я напомню, что рядом со мной в студии психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов, врач-терапевт Наталья Соколова и травматолог-ортопед Владимир Голубев. Мы обсуждаем тему «Автомобиль и здоровье» на волнах Радио Свобода, программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сейчас предлагаем вашему вниманию обзор автомобильной прессы, который подготовил мой коллега Павел Константиновский.
Автосервисы будут нести ответственность за состояние автомобилей, которые они ремонтировали. Кроме того, появится четкий порядок, кто и за что может останавливать автомобили на дороге. А за пробки городские власти еще ответят. Эта газета «Ведомости» в своем автоприложении обозревает новый проект закона о дорожном движении от «Единой России». Концепцию представил сенатор, бывший руководитель ГАИ и глава рабочей группы Владимир Федоров. Но газета «Ведомости» все же опасается, что новый документ может превратиться в сборник норм, обеспечивающих интересы милиционеров. Детское кресло необходимо, утверждает журнал «За рулем», но его фактическое отсутствие никак не отразилось на детских пассажироперевозках, в чем лично убедились Максим и Анастасия Приходько, папа-журналист и дочь. Запаслись деньгами, автокреслом и для начала поехали на частники. Последний, увидев кресло, конечно, согласился, но всю дорогу отцу и дочери пришлось выслушивать краткую историю водителя. От «я сам бывший военный» до «делать им нечего» придумали эти кресла. Звонки в таксопарке Москвы разочаровали. Машин, оборудованных креслами, у них нет. А попытки выяснить, как обстоят дела в регионах, автора просто обескуражили. Через раз Максима и Анастасию уверяли, что закон об автокреслах отменили, причем недавно. А у ГАИ таким возгласом завершает свою историю о детских креслах журнал «За рулем». Седаны и универсалы Volvo S40 продержались на конвейере без модернизации почти 4 года, подсчитал журнал «Авторевью». Пора обновляться. Седан S40 теперь больше похож на флагманский Volvo S80. Новая фальш-радиаторная решетка, переходящая в бампер, растянувшаяся до ушей прорезь воздухозаборника, другие противотуманные фары. Фирменная эмблема теперь увеличена в 1.5 раза. В задних фонарях светодиодные стоп-сигналы. Впрочем, и до рестайлинга компактные Volvo пользовались спросом. В России прием заказов на седан и универсал начнется в мае. Месяц спустя обновленные автомобили появятся в салонах. Автопилот пишет. Штутгартский автосалон анонсировал обновленный Гелендваген. Изменений немного, но они есть. Снаружи это фонари, изнутри электроника и более мощный двигатель. Смерть этой машине предрекали неоднократно, но никто ее с трона пока так и не сбросил. И эксперты журнала «Автопилот» склонны полагать, что слухи о скорой смерти Гелендвагена сильно преувеличены. Через 2 года ему стукнет тридцатник, и вряд ли немцы решатся убить его. Ведь это уже не столько Геленд, сколько Легендваген. Автомобиль на топливных элементах по-прежнему экзотика, почти как ковер-самолет. И все-таки он вполне реален и даже неплохо ездит, убедился журнал «За рулем». Последняя разработка называется «Сиквел». Все вроде бы привычно, как на внушительных американских минивэнах. Плавное трогание с места, энергичный разгон, эффективные, но слишком легкие тормоза, немного ватный, но в целом понятный руль. Но все обратные связи органов управления – синтетика, поскольку механических элементов нет. От педали и руля только провода. Отлично маневрирует задним ходом, помогают управляемые задние колеса. Да, пожалуй, на таком можно ездить, но лет через 25-30, когда выйду на пенсию, резюмирует автор этой авторецензии в журнале «За рулем». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
На волнах радио «Свобода» прозвучал обзор автомобильной прессы, который подготовил мой коллега Павел Константиновский. И у нас есть звонок от Николая Антоновича из Тамбова. Здравствуйте, Николай Антонович.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы знаете, я, в общем-то, давно за рулем, и хочу отметить, что вообще, в общем-то, работа за рулем – это очень большое напряжение, чрезвычайно большое. И вот особенно у тех людей, у которых есть сердечно-сосудистая дистония, вот в частности у меня, понимаете, мне вот длительные поездки вызывают и сердцебиение, и подъем давления, и очень такое напряжение, после которого я очень слабо засыпаю. У меня такой вопрос. Как вообще вот снять напряжение после длительной поездки для того, чтобы, в общем-то, привести себя в норму? И вот еще один вопрос по поводу вот некоторых типажей. Вот люди говорят, что вот все нормально, это движение, и оно не влияет. Ну, знаете, на этот вопрос можно ответить так. Есть космонавты и не космонавты. Понимаете, это нужно иметь железное здоровье, чтобы так вот говорить. Вот один говорит у вас слушатель, что он такой, как 20-летний. Это все индивидуальность. Это крайняя индивидуальность, которая, так сказать, по здоровью отсутствует у очень многих людей. Спасибо.
Как снять напряжение?
Да, очень просто. Речь идет не о напряжении после автомобиля как такового, а речь идет, как сказал наш уважаемый слушатель, о вегетососудистой дистонии, которую надо лечить. И если он попадет в руки хорошего специалиста и поправит свое здоровье, он будет и передвигаться в автомобиле, и пешком без проблем. Он же жалуется на здоровье, а не на автомобиль. Просто дополнительная нагрузка для него тяжела.
И к медикам, другим участникам программы вопрос.
Вот здесь я не совсем согласна со своим коллегой, потому что, будем грубо говорить так, что длительная езда на автомобиле – это действительно очень большое напряжение для всего здоровья, и для зрения, и для нервной системы, и для сосудистой системы. Давайте поговорим о том, что, сидя за рулем, человек находится очень длительное время в скованном положении, при этом сосуды нижних конечностей таза, мало того, что они механически сдавлены, происходит еще и застой крови. Почему? Потому что, прежде всего, в кровообращении и перемещение крови по венам участвуют наши мышечные мышцы, которые за рулем они не сокращаются. Соответственно, есть очень большая нагрузка. Да? Какие бы ни были у человека болезни, первичные они или вторичные, езда за рулем, естественно, является фактором риска развития всех обострений. И поэтому, вот, отвечая на вопрос данного слушателя, я бы хотела ему сказать, что прежде всего, после того, как вы длительное время находились за рулем, вы должны обязательно прогуляться, то есть совершить некие действия, чтобы ваша кровеносная система, нервная система отдохнула. Очень полезны прогулки на воздухе. Хорошо посидеть, послушать музыку, то есть расслабиться, каким-то образом снять стресс. И я думаю, что сон станет легче.
И Владимир Голубев?
Я бы хотел дополнить и сказать то, что здесь все говорят то, что вот я езжу на машине, у меня после этого болит спина, я помажу мазями и прочее, прочее. А ведь боль в спине – это и есть первый звоночек каких-то проблем, которые могут быть более серьезными. То есть сначала это боль в спине, потом это проблема с дисками, проблема с суставами, позвоночник в частности, который может закончиться тяжелым дегенеративным заболеванием того же диска, там, стеноза позвоночного канала, и большие проблемы неврологические уже. И не стоит относиться к этим проблемам так вот, вот, ну, помажу, оставлю. Это все-таки есть некое понятие профилактики, и лучше сходить в специализированную клинику, обратиться к врачу, чтобы уже знать, что, как дальше себя вести, потому что кому-то уже надо будет действительно расширить свою какую-то физическую активность, меньше на машине ездить, кому-то, наоборот, скажут, лучше вы поменьше двигайтесь, он будет. Потому что подчас я своим пациентам говорю, что, учитывая ваше поражение там, сустава какого-то, лучше вам поменьше ходить и побольше двигаться именно лежа там на спине или в воде, то есть как бы пощадить сустав, включить больше мышечную активность, которая была потеряна там, вследствие гиподинамии или еще что-то. То есть никогда не надо заниматься самолечением, надо все-таки доверять врачам, именно специализированным врачам, те, которые именно этим занимаются. Потому что сейчас вообще в России это очень модно. Тема лечиться самостоятельно, что-то делать, там какие-то БАДы принимать, что-то там мазать, какие-то мази чудодейственные. Все хотят найти какое-то вот единое средство помазать и стать сразу молодым и здоровым. К сожалению, такого не бывает, а надо все-таки доверять врачам больше.
Звонок, Феликс из Москвы, здравствуйте.
Здрасте. Вы меня слушаете?
Да-да.
Вы знаете, я хотел сказать по поводу... Разговор идет о здоровье, да?
Да.
Я инвалид второй группы, у меня нет ноги. Я езжу на машине. У меня стаж с 52-го года водительский. Я без машины не могу. То есть вот мне куда-то сходить, в госпиталь съездить, в аптеку, там, в больницу. Я должен кого-то нанимать или я езжу сам. Я в пятницу проходил медкомиссию. Дают на год теперь. Почему-то нам, инвалидам, стали давать на год справку. Проходил комиссию. Пришел, еще справка моя только кончилась в апреле месяце. Я пришел на комиссию. Там, значит, врачиха, молодая девочка сидит. Она говорит, вы знаете, а вам нужно пройти медкомиссию в поликлинике, потом, значит, принести справку от вашего лечащего врача, потом, значит, от хирурга. И, значит, там, короче, наговорила мне столько. Я говорю, да я только что был в этой... психиатрической поликлинике, а у них там объявление висит. Поликлиника работает, справки выдаются каждый ежедневно с 10 до 18, кроме понедельника, среды и пятницы. А я был в пятницу.
Феликс, мы вам сочувствуем. Это, конечно, очень серьезная проблема. Любая бюрократия – это серьезнейшая проблема.
Мы как раз, вот я хотел сказать, что мы все время смещаем понятие. Автомобиль ни при чем, а это бюрократическая система. Автомобиль ни при чем, если говорить о пробках. Это система организации дорожного движения. Автомобиль ни при чем, если говорить о выхлопных газах. Можно поставить специальные фильтры и выхлопные газы улучшить. И если говорить о собственном здоровье, то если вы правильно организуете свое движение в автомобиле и движение, и подвижность вне его, у вас тоже не будет проблем, как у того человека, которому в 60 лет здоровье соотносится с 20-летним.
С пейджера, не считаете ли вы необходимым запретить эксплуатацию в больших городах громадных внедорожников? Надо их называть внедорожниками, потому что вне дорог ездить запрещено. Николай Степанович, 40 лет за рулем. Ну вот я не знаю, как насчет внедорожников, а вот коптящие и дымящие грузовики я бы точно запретила. Я не знаю, почему они до сих пор ездят по российским дорогам.
Грузовики не надо пускать в город и по каким-то объездным дорогам. Что касается внедорожников, ну, у меня скромный внедорожник, но я не представляю, как по московским улицам можно ездить на маленьких машинах. При той загрязненности и засыпанности снегом и обледенелости, я считаю, что все-таки внедорожник лучше в данном случае.
И у нас остается совсем немного времени. Я бы хотела, чтобы в эти буквально две минуты гости дали какие-то советы все-таки, как минимизировать влияние негативной автомобиля на здоровье.
Ну, значит, нужно говорить о том, что мы все ездим и пользуемся автомобилем в реальном времени. Реальное время в Москве и в крупных других городах – это пробки. Выезжая на расстояние 20 километров, никто не находится в состоянии риска, что он не проедет и 3-4 часа за рулем. Поэтому, ну, один совет – останавливайтесь, делайте какие-то вынужденные специально запланированные остановки, зайти за хлебом, в сберкассу оплатить что-то. Эти 5 минут, проведенные в движении, будут очень большим пользу, принесут большую пользу для вашего здоровья.
Я бы хотел сказать, не занимайтесь самолечением. Почему-то меня вот эта тема как бы всегда волновала, и хотел бы, вот, пользуясь этим, сказать то, что все-таки надо больше доверять специалистам и обращаться в специализированные клиники, потому что тем самым вы сэкономите и время, и, собственно говоря, деньги, потому что самолечение очень дорого и очень неэффективно.
И, Михаил Викторович, как бороться со стрессом, который вызывает вождение автомобиля в мегаполисе? Очень коротко, полминутки у вас.
Ну, прежде всего, надо выбирать автомобиль под свой характер. Человек и автомобиль должны совместиться по своим психологическим параметрам. И есть люди, которые предпочитают такую или какой-то маленький автомобиль. Есть люди, которые берут огромный внедорожник. И человек должен в автомобиле, просто в самом автомобиле, даже в стоящем, чувствовать себя комфортно. Что касается стресса, очень неплохо музыка в автомобиле, очень неплохо какие-то мысленные диалоги с самим собой и психотренинг, который даст индивидуально специалист.
Спасибо. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Первый раз в эфире программа в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов, врач-терапевт Наталья Соколова, травматолог-ортопед Владимир Голубев. Продюсер программы Марк Штильман, звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.